Дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа, сегодня зал наш заполнен, это очень отрадно. Мы сегодня празднуем, мы отмечаем день, очень красивую, круглую дату, 145-летие со дня рождения выдающегося человека Николая Александровича Бердяева. Я думаю, что этой аудитории не нужно будет начинать, конечно, с самого начала, что-то долго рассказывать. Это вечер его памяти, это такой день радостный, несмотря на время Великого Поста. Но я думаю, многие из вас помнят знаменитое выражение, что время поста – это время веселое, в духовном смысле слова. Так что мы сегодня будем, с одной стороны, продолжать пост, с другой стороны – говорить о вещах духовных, очень серьезных, очень глубоких и очень непростых вместе с тем. Вечер памяти Бердяева проводит, вы знаете, Свято-Филаретовский институт. Мы, как всегда, благодарим наших дорогих хозяев, Дом русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына. Не первый раз мы здесь собираемся, и, надеюсь, не последний. И сегодня у нас такая большая программа. Вначале я, как ведущий этого вечера, на всякий случай я для кого-то представлюсь, Александр Михайлович Поперовский, профессор Свято-Филаретовского института. А сегодня у нас будут выступать и гости из Франции, памяти Бердяева, и наши большие друзья и коллеги с философского факультета Московского государственного университета. Мы увидим самого Николая Александровича не только вот на этом большом портрете фотографии. Будет небольшой кинопоказ. Будут отдельные выступления, будет некоторое собеседование участников вот так прямо перед вами. Вот, вы сможете присылать хотя бы записки. Мы постараемся включиться тоже, те, кто будет собеседовать на круглом столе. Но в конце нас ожидает маленький приятный сюрприз. Так что те, кто до конца останется здесь, я думаю, уж совсем не пожалеют. Название нашего вечера вы видели, наверное, на афише. «Сын свободы». Я думаю, тоже многие знают, что это такое древнее библейское выражение. Когда о ком-то говорят, что он сын чего-то, это не обязательно, что он вот прямой потомок, прямой родственник. Ну, например, искры – сыны огня, стрелы – сыны колчана. Это такие общие места, очень интересные. Вот, то есть Бердяев – сын свободы, не в том смысле, что он ею порожден, а в том смысле, что он ею живет, что он одно с ней. Конечно, обычно в таком обыденном сознании понятие свободы связано скорее с правом выбора, с толерантностью, с терпимостью, вот, или с возможностью делать, что хочешь, всегда и везде, с произволом. Конечно, это непросто быть свободным в мире, в котором свобода постоянно провозглашается, но редко удается ее достигнуть. Если же человек ее достигает, его, как правило, вот куда-то сносит в какую-то из этих сторон. То есть до высот свободы, до вершин свободы, для того, чтобы стать сыном свободы, человек доходит редко. И поэтому нам очень важно свидетельство Бердяева, человека крайне разностороннего и очень сложного, и многим, может быть, и не, многими, конечно, и не понятого, и не принятого. Вот. Но все-таки именно он вполне в духе апостола Павла утверждал, что свобода связывает человека с Богом, уподобляет его Творцу, потому что свобода – это творческая сила, прежде всего. В одном из своих текстов, в книге «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого», Бердяев вот это словосочетание «сын свободы» по отношению к себе довольно дерзновенно употребил. Он вспомнил Макса Штернера, как тот говорил, что «я основал свое дело на ничто». Вполне в духе. 20 века, Бердяев сказал: а я основал свое дело на свободе. И как сын свободы, и вот дальше я намеренно делаю паузу, что как сын свободы, в первую очередь он говорит: прежде всего, я признаю свободную критику исторического христианства. Критику, но не отвержение. Критику, но не превознесение. И критику, в том числе и в таком кантовском смысле. Критику как познание, как раскрытие сути, как осмысление со всех сторон. Он говорит о том, что вот это наукообразие, сиентизм, это ложная ограниченная философия. И главное для свободы – это духовная борьба, но борьба во имя высшего. Мне хотелось бы сказать буквально несколько слов, точнее, прочитать его слова о свободе, напомнив прежде, что он человек, действительно воспринимаемый крайне, с одной стороны, крайне с другой. Кто-то его принимает, кто-то его отвергает. И вот, может быть, крайней точки зрения относятся к одной из этих крайностей слова известного когда-то Серафима Роуза, такого идеолога, апологета православия, пришедшего в него из протестантизма. Он сказал, что вообще-то Бердяева в каком-то нормальном обществе не приняли бы и за православного, а не то, что за какого-то глашатая, учителя, наставника. Но есть другая точка зрения. Это точка зрения святого человека, святого праведного Алексея Мичева, настоятеля храма Николы в Клёниках, не так далеко отсюда. Когда Бердяев сказал ему в 22-м году, придя, что он хочет остаться в России, претерпеть страдания вместе со всем народом, отец Алексей, помолившись, сказал ему: нет, вы должны ехать за границу. Ваше слово должна услышать Европа. Вот это свидетельство, конечно, такое посланничество, апостольство, можно сказать. Я надеюсь, нам сегодня наши гости из Франции расскажут, насколько это ему там удалось. Несколько слов буквально его, чтобы нас ввести вот в эту самую тематику. Свобода и равенство несовместимы. Я не оговорился, не свобода и рабство. Свобода и равенство несовместимы. Свобода есть прежде всего право на неравенство. А равенство есть прежде всего посягательство на свободу, ограничение свободы. Свобода живого существа, а не математической точки, осуществляется в качественном развлечении, в возвышении, в праве увеличивать объем и ценность своей жизни. Или вот. Христианство – аристократическая религия. Религия свободных сынов Божьих. Религия даровой благодати Божьей. Не аристократична всякая психология обиды, всякая психология претензии. Это плебейская психология. И аристократична психология вины. Вины свободных детей Божьих. Человек есть дитя Божье и дитя свободы. То есть всякий человек. А Бог хочет своего другого и друга, тоскует по нему, ждет от него ответа на свой призыв к божественной жизни, к божественной полноте, к соучастию в Божьем творчестве, побеждающем небытие. Свобода не есть удовлетворение, легкость и наслаждение, а тягота, трудность и страдание. Должно наступить время в жизни человека, когда он возьмет на себя эту тяготу, трудность, страдание, так как вступит в возраст духовного совершеннолетия. В свободе скрыт тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира. Во имя человеческой свободы Бог предоставляет самому человеку раскрыть смысл его творчества. Свобода христианского общения в духе не имеет ничего общего со свободой анархической, и братство христианского общения в духе не имеет ничего общего с братством в кавычках социалистическим. Христианское общение – благодатное общение, общение в любви Христовой. Братское общение во Христе есть уже таинственное вхождение в Царство Божие. И это братство Христово неприметно приходит в мир. Вот его слова, конечно, далеко не все, которые он говорил о свободе. Но это тот тон, тот ключ, который хотелось бы задать нашему сегодняшнему разговору. Я, конечно, с большой грустью вынужден сказать вам, что отец Георгий, который должен был быть здесь сегодня, так сказать, может быть, главным выступающим, заболел, у него высокая температура, но он сделал такие наброски, тезисы, и я их озвучу здесь. То есть его голос тоже прозвучит, его позиция прозвучит. Ну, а сейчас я прошу сюда к микрофону Татьяну Владимировну Викторову, представительницу Франции, профессора Страсбургского университета, главного редактора журнала «Вестник русского христианского движения».
Сначала начали вы, а потом будете.
Добрый вечер. Большая радость видеть вас. И прежде всего мне хотелось бы поблагодарить организаторов этого замечательного вечера, Александра Михайловича Папировского, главным образом, за эту прекрасную инициативу, за эту возможность, я бы сказала, необходимость говорить о наследии Николая Александровича Бердяева. И главное, за именно необходимую тему. Мне хотелось бы также начать с цитаты. Моя философия есть философия духа. Дух же для меня – свобода, творческий акт, личность, общение любви. Так определяет свое творческое кредо Николай Александрович Бердяев в своей автобиографии «Самопознание», написанной на склоне духа. Слово «свобода» помещено в самый центр его вселенной. Оно подобно сердцу, ритмы которого определяет ее житие. Читая его труды, следуя за этапами его жизни, мы вместе с тем тотчас сталкиваемся с тем, что это утверждение свободы связано для него с борьбой, которая ведется Николаем Александровичем с первых сочинений, написанных в России, за которые он расплачивается именно свободой, высылкой сперва в глубинку России, а затем за ее пределы, на Западе, в царстве, казалось бы, свободы, он различает ее искаженный лик и являет ее подлинную суть в докладах, прозвучавших по всей Европе, или же в своем собственном кабинете во время работы в Клемаре, где, как известно, он умер, упав на раскрытую рукопись с пером в руке. В этой необъятной теме я остановлюсь на французском периоде его творчества, самом плодотворном. Александр Михайлович только что напомнил удивительные слова, пророческие слова его духовника, отца Алексея Ильичева. «Ваше слово должен услышать завтра». И все говорит об этом. Николай Александрович участвует в коллоквиумах европейского значения, в декадах Понтини, в частности, в собраниях Union pour la Vérité. И всюду он признан как самый яркий представитель русской религиозной мысли. В ходе знакомства с этой интеллектуальной Францией Бердяев открывает для себя другую, духовную Францию, которая обретает черты при чтении Леона Блуа или же при личном знакомстве с Эммануэлем Муне, основателем журнала «Испри» «Дух». Бердяев чувствует свою мысль все более и более востребованной. Более того, сама личность Николая Александровича многих притягает как самое яркое воплощение его идей. Общаясь с ним, мы все постоянно чувствовали, что его личность – это не абстрактный индивидуум, а неповторимое Божье творение. Так, в нескольких словах, американский миссионер Поль Андерсон выражает самую суть бердеевского персонализма. Но это влияние, быть может, еще более ощутимо в последующие годы у тех его учеников, которые знают его наследие только по книгам. Как можно, в частности, проследить по сочинениям философа Бриса Парена, историка Поля Рикера или же богослова Оливье Клемана. Недавний коллоквиум РСХД, объединивший в Клемаре французских историков Антона Жаковского, или же профессоров католических университетов Франк Дему, Жера Люроль, или же антропологов, христианских богословов, среди них Бертрана Вержили, православных священников и даже православных монахинь. Каждый из них засвидетельствовал о живительной силе его мысли. Сосредоточимся на трех формах этого продолжающегося поиска свободы. Прямой полемики, где мы услышим голос Бердяева в споре с политиками и историками Франции, в частности, с Анри Матиссом. Далее в диалоге, который касается самой сути его экзистенциализма, с французским философом Жаком Маритеном. Наконец, в творческом восприятии его идей богословом Оливье Клеманом. Это позволит нам проследить бердяевскую мысль динамики согласно ее основному импульсу, а также почувствовать многогранность Бердяева как свободного философа. Именно так он определяет себя сам, говоря, что он не был ни политиком, ни философом. Однако, как мы увидим, он в каком-то смысле вдохновлял и тех, и других, подобно свободному художнику, дух которого веет где хочет. Сосредоточенность на отдельных фигурах этого диалога позволит нам остаться ближе всего к главной идее Бердяева, его персонализму, где каждая личность раскрывается в общении с другой, где интеллектуальная и духовная Франция строится при его деятельном участии. Прежде о встрече с интеллектуальной Францией. Бердяев подготовлен к ней уже своим рождением. Его бабушка по материнской линии была француженкой, получила французское воспитание. И, как вспоминает Николай Александрович, она, будучи православной, молилась по католическому молитвеннику своей бабушки. Тем самым, интересно и то, что другая бабушка бердяевская была православной монахиней, и одно из ярчайших воспоминаний юного Николая – это похороны, ее похороны по православному обряду, когда монахи Киевской Печерской лавры пришли и сказали: «Она наша». Так причудливо сплетаются вероисповедание и культура, аристократизм, в семье говорили по-французски, и аскетизм, перемноженные к тому же на либерализм отца Бердяева, в библиотеке которого Николай с увлечением читает Вольтер. Посмотрите, чем-то даже похож. Так еще в России он чувствует себя человеком западной культуры, объясняет свою рассудительность французской кровью и увлеченно постигает немецкий идеализм. Высылка за границу из мучительной ссылки становится опытом трансцендирования, как он вспоминает сам в своих воспоминаниях. Положение иностранца видится ему по преимуществу творческим состоянием, к которому он вполне готов. Посмотрите на фотографию, сделанную при его въезде во Францию, в комиссариате. Это почти вызов, ощущение себя повсюду своим, подобно русскому европейцу Достоевскому. Я во Франции француз, с немцами немец, и тем самым наиболее русский. Эта открытость востребована, и активная помощь Инки, в частности Поля Андерсона и Джона Мота, позволяет реализовать в эмиграции начинание которые были важны для Бердяева уже в России. В частности, в 22-м году в Берлине он основал Духовную академию, продолжение Московской духовной академии, работа в которой и послужила причиной его высылки. При ней издается журнал «Путь», по подобию журнала «Новый путь», издаваемого в кругах Вячеслава Иванова в ходе бесконечных споров до зари в башне обсуждались вопросы религиозного возрождения в России. Отныне большинство участников этих споров оказалось на Западе, и они становятся участниками и авторами нового журнала «Путь», отныне в диалоге с Жаком Аритеном и Полем Терехом. Андерсон предлагает Бердяеву и возглавить русское отделение издательства «Инка Пресс» как ее самому творческому сотруднику в 20-40-е годы, который впоследствии назван Бердяевским. Это самый яркий период в жизни издательства. В частности, за эти годы издано 600 наименований, в которых Бердяеву принадлежит значительное место. Более того, большинство его трудов тотчас по написанию переводится на иностранные языки. И часто Бердяев доволен звучанием своих книг больше на иностранных языках. Это касается, в частности, его книги. Он считал, что заглавие книги «L'esprit et liberté» лучше выражает основную идею его книги, его ранней книги «Философия свободного духа». Бердяев уже при жизни переведен на 14 языков. Он вспоминает о своих почитателях в Чили, Мексике, Бразилии и Австралии. Однако со страниц его автобиографии сквозит чувство разочарования и непонятости. Во-первых, и в главных кругах собственной эмиграции. Это известная тема, я думаю, что мы к ней скорее вернемся в рамках дискуссии. Он считал, что эмиграция не оценила данный ей опыт свободы. В нем же не увидела свободного мыслителя, который не способен принадлежать к той или иной группировке. Но еще более удивительно, что та же невостребованность чувствуется в его словах, когда он вспоминает о своем, в принципе, блестящем участии в коллоквиумах в Пунтине и в других очень известных западных коллоквиумах. Он говорит, что в нем хотели видеть того, кого хотели бы видеть, выразителя русского православия. С горечью он отмечает, что по-настоящему его идеи были поняты лишь философом враждебного направления, немецким католическим священником. Не от того ли, что он почувствовал в Бердяеве того, кем он был, индивидуального философа, единодушно христианского философа. Сухость построений западных оппонентов, определенный эстетизм, также попытка рационализировать тайну Христа, чуждые бердяевскому, пусть и западному уму, однако сохранившему русскую всеотзывчивость и склонность к мистицизму. Но более всего он разочарован в католицизме, во всяком случае в тех формах, с которыми он реально сталкивается в 30-е годы, видя в этом воплощение программы великого инквизитора. Для автора книги «Миросозерцание Достоевского», где он подробно анализирует легенду Достоевского, совершенно очевидно, что великий инквизитор отныне реально царит под именем Римской католической церкви и идеи государственности, обожествленной в западной цивилизации. Последнее становится объектом его суровой критики, как мы можем проследить, в частности, по собраниям франко-русских студий, которые объединяли в 30-е годы в Париже, с одной стороны, представителей французской интеллигенции, самых выдающихся, в них участвовали Малеро, Мариак, Валерий, и, с другой стороны, представители русской диаспоры. Выбиралась общая тема, одинаково интересная для русских и французов, как то символизм, Восток и Запад. И вечера эти строились вокруг двух больших докладов, заканчивались обсуждениями, которые публиковались в виде отдельных тетрадей. Эти собрания представляли собой свободную трибуну, на которой встречались личности, которых иначе трудно было себе представить в одном зале. утверждаем, предложено выступить на заседании «Запад и Восток» в связи с французским переводом в 27 году его книги «Новое Средневековье». В этой книге Бердяев уподобляет увиденные ему последствия после Первой мировой войны на Западе крушению античной цивилизации и предсказывает наступление эпохи, похожей на Средневековье, с характерным для нее пробуждением духа. России в этом процессе принадлежит главенствующая роль. Его оппонентом должен был выступить Анри Массис, публицист и философ, известный своими националистическими убеждениями, автор книги «Защита Запада», которая появилась в том же 27 году, в той же коллекции «Le Rose d'Or», возглавляемой Жаком Баритеном. Обе книги говорят о закате Европы, предсказанной Шпенглером, как реально совершающимся на глазах. Но для Матисса этот закат, явление временное, он агрессивно утверждает дух сопротивления западной цивилизации против надвигающейся угрозы с Востока, утверждая союз Германии с восточными державами. Для Бердяева причина распада мира в западной цивилизации, порвавшей живительной силой византийской традиции и позволившей восторжествовать великому инквизитору, а значит, предавшей божественную свободу. Столь радикально настроенные противоположные позиции объясняют выбор докладчиков, но и факт того, что Матисс просто не пришел на встречу, предупредив в последнюю минуту публику, что он уже все сказал в своей книге и не видит никакой нужды в ее публичном обсуждении. Для Бердяева, наоборот, спор почти важнее написания книги. Это возможность утончить свои идеи, которые, по его мнению, возгораются в полемике и обретают тем самым возможность воспламенять других. Только так защита Востока или Запада может стать действенной, и пламя его речи действительно зажигает аудиторию, как можно проследить по стенограммам этих заседаний. Это вовсе не значит, что все принимают его сторону. Марсель Пеги, сын Шарля Пеги, и Жан Максанс, друзья и соратники Матисса, поддерживают отсутствующего автора. Отдельные голоса с русской стороны звучат отнюдь не в унисон с Бердяевым. Однако именно в этом проявляется для Бердяева дар свободы, а не необходимости. Дар следовать или отстаивать по-настоящему свою, независимо от причастности к нации или к идейному направлению. Так и неожиданно появляются голоса защиты Бердяева с французской стороны, в частности, от Жака Маритена, который цитирует в этом смысле свои собственные книги, где он также утверждает ответственность Запада за нынешние страдания в мире. Эта поддержка вырастает в случае с Маритеном в многолетнюю дружбу. Они, к тому же, соседи по имени, и встречаются у Бердяева в его вилле в Клемаре, подаренной ему одной из его почитательниц, слушательниц, в силу его блестящего ораторского дара. Эти воскресенья, эти воскресные чаепития у Бердяева собирали весь цвет парижской интеллигенции, и в частности американец Поль Андерсон говорит о том, что эти заседания походили на парижский салон. У Маритена, в свою очередь, в Медоне, неподалеку, также организуется центр, настоящий русско-французский кружок, во многом благодаря его супруге Раисе русского происхождения. Маритен во всем противоположен Николаю Александровичу. Он вовсе не оратор и не спорщик. И даже имеет, в отличие от Бердяева, черты сходства с русским интеллигентом. Однако они оба рыцари духа. И для Бердяева, благодаря их общению, открывается та сокровенная Франция, которая все больше склоняется его душе. Франция страдающая и светоносная, которую он предчувствовал и ранее, читая Бодлера, Верлена, Грейсманса. Уже в «Философии свободы» в 11 году он говорит о том, что автор романа, наоборот, должен был или покончить с собой, или припасть к подножию Христа, видя в этом возможность новой христианской эпохи, той, что предчувствовано в новом Средневековье. Начинается ныне в Кламаре и Медон и должна привести к восходу в Европе. Общение Маритена и Берзерена продолжается в переписке, как если не было бы никакой возможности дождаться очередного воскресения и продолжить общение лично. При этом они четко осознают их разногласия и в особенности касательно вопроса свободы. Для Бердяева маритеновская философия томизма не философия свободы, поскольку свобода в ней предопределена бытием. Для Бердяева, напротив, человек не ограничен бытием, может превзойти его именно благодаря дару свободы. Вместе с тем, Бердяев осознает, что эта свобода не принадлежит человеку. И в этом его подлинная трагедия, как в этом же трагический характер его собственной философии. Свобода не подвластна человеку, мир зиждется или же качается на иррациональный принцип. Эти мысли могут напомнить о страшной свободе моей, открытой Кирилловым Достоевского, которая, как мы помним, доводит его до самоубийства. Маритен тонко чувствует этот возможный исход и отвечает, что для него такое понимание свободы – это не философия свободы, а ее разрушение. И по пунктам отвечает на упреки в интеллектуализм, который для него единственный способ устоять в шатающемся мире. Я оставляю ряд цитат для нашей дискуссии. Важно почувствовать то, что это уже не спор, а интеллектуальная дискуссия. Интересно и то, что его собеседники в ходе почти меняются местами. Можно проследить по почерку Бердяева большую упорядоченность его мысли, тогда как маритеновская мысль бурлит, она словно ищет форму, как если бы свободная творческая мысль не могла тотчас же обрести форму законченных и точных фраз. Со своей стороны, при всей своей горячности и любви к русским спорам, более глубокий характер которых Бердяев отстаивает на протяжении всей своей жизни, благодаря общению с Маритеном, он принимает этот другой, французский стиль. Отныне он находит возможность выразиться на языке другой культуры, открывая для себя возможности диалога, спокойного и взвешенного анализа мысли другого, а не собственного поспешного стиля, когда, по его свидетельству, возражения ему приходили в голову даже раньше, чем собеседник закончит свою мысль. Это позволяет Бердяеву и признать то, что его диалог с Маритеном был плодотворен при серьезнейших идеологических разногласиях. В отличие от России, где расхождение во взглядах чаще всего означает разрыв. Этот опыт позволил Бердяеву сформулировать новую этику персонализма, где индивидуальному все более и более противостоит узнавание другом, его неповторимости, его свободное право быть другим. Так возникает почва для более глубокого восприятия его персонализма во Франции в той форме, в каком он может быть воспринят и отвечает вопрошаниям французской молодежи 30-х годов со свойственным ей беспокойством и готовностью порвать с картезианством и позитивизмом. Это знаменует начало новой эпохи, о которой свидетельствует в частности Ариэль Клеман в своей книге о Бердяеве. Книга интересна тем, что она показывает его собственное участие в этой эпопее. Подобно Андерсону, французской молодежи 30-х годов, Ариэль Клеман почувствовал всю притягательную силу бердяевского персонализма и в начале 90-х годов. На самом взлете своей творческой мысли он благодарит Бердяева, считая себя его учеником. Именно благодаря чтению Бердяева он не только становится православным, но и православным богословом. Рье Климан открывает с Бердяевым всю противоречивость человеческой натуры, чающей свободу и пребывающей в рабстве, но и сохраняющей, несмотря ни на что, тот неугасимый элемент, который не спровергает все западные теории детерминизма, божественный образ человека, который позволяет ему в любых условиях остаться сотворцом Вселенной. Рье Климан находит этот образ у автора «Мертвых душ», написанных на грани отчаяния, или же у автора «Архипелага Гулага», пройдя с ним все круги ада, созданного людьми. Он посвящает последнему книгу «L'esprit de Солженицын» по образу «L'esprit de Достоевский», французское звучание бердяевской книги «Мировоззрение Достоевского». Оливье Климан резюмирует свои книги о Бердяеве значение его творчества, его персонализма, выбрав эпиграфом к своей книге строки известного французского поэта Ива Бонфуа. Ибо их всех троих роднит бердяевская мысль о рождении творчества из ничего, то есть из свободы. Это строки из стихотворения «Вершина мира». Прочитаю в возможном русском переводе. «Плод созрел, я раскалываю орех, его ядро искрится, передо мной сияющая молния, небо, окровавленный агнец в хлеву». В этих строках, завершающих поэму «Вершина мира», емкий образ бердяевского творчества, как мысли, достигшей духовной зрелости во Франции и отныне оплодотворяющей мир, воспламеняющий творчество других людей. Евангельская ассоциация последней строки может напомнить нам известную икону Матери Марии Скопцовой, Божья Матерь с распятым младенцем. Мы знаем, насколько эта мысль дорога русской эмиграции, богословски осмыслена, в частности, отцом Сергеем Булгаковым, духовно близким Николаем Александровичем. Климан вычитывает ее в целом бердяевского творчества, увиденного с высоты, где соединяются начало и концы, где человеческое, свободное творчество увидено как крестный путь, как общение любви, благотворительное.
Спасибо за замечательную такую презентацию, за рассказ, за сам тон и дух вашего выступления. Большое спасибо. Ну, мы продолжаем наш разговор. Я, кстати, вижу... Нет, не поставьте. Я вижу директора Дома русского зарубежья Виктора Александровича Москвина и пользуюсь вот случаем лично поблагодарить его за возможность провести. Ну что ж, давайте продолжим. Теперь я постараюсь сказать достаточно кратко, тезисно то, что хотел бы сказать здесь сегодня отец Георгий. Его тезисы называются так: «Взаимоотношения Николая Бердяева с церковью и церковью». Как вы понимаете, здесь нужно было бы посмотреть на лист, на напечатанный текст, потому что первое слово «церковью» с маленькой буквы, а второй с большой. Когда-то, очень давно, по-моему, это было 40 лет назад, отец Георгий, будучи совсем молодым человеком, написал статью, опубликованную в вестнике тогда РСХД, сейчас РХД, вот, которая называлась «Вхождение в церковь и исповедание церкви в церкви». Здесь две маленькие буквы, «Вхождение в церковь» с маленькой, простите, две большие буквы, одна маленькая. «Вхождение в церковь» с большой буквы и «Исповедание церкви» с большой, в церкви с маленькой. Вот Но вещи, я надеюсь, которые на слух хоть и трудно воспринимаются, но будут восприняты. Слишком просто здесь говорить нельзя. Церковь с маленькой буквы, церковь с большой буквы, они и вместе как бы проходят одна сквозь другую. В то же время это не, нельзя их полностью отождествить. Здесь нужны вот такие дистинкции. Так вот, взаимоотношения Бердяева с церковью с малой и с церковью с большой есть предмет вот этих кратких тезисов. Конечно, нужно сказать о том, что вначале Бердяев был вне церкви, по рождению, по крещению христианин, как и очень многие представители интеллигенции того времени, он оказался не просто вне ее, а на позициях противоположных. Он был марксистом, вот, но, правда, марксистом своеобразным, марксисты его не очень принимали. Вот, и он довольно быстро оттуда, от студенческих лет, где он, надо сказать, был человеком таким довольно резким, плавенным, и угодил за свои выступления в тюрьму, потом в ссылку, вот, то есть он отнюдь не кабинетный ученый. Но тем не менее, будучи вот таким вот ярким, ярым, в некотором смысле, позитивистом, марксистом, затем он двигается дальше, его мысль не может остановиться на вот такой плоскостности духовной, и он движется, как и большая группа интеллигенции того времени, от марксизма к идеализму. И, казалось бы, придя к идеализму, он приходит к каким-то новым, совершенно качественным для него нового уровня мыслям, но и на идеализме он остановиться не может, потому что это интеллектуализм прежде всего. Это не то, что может захватить всю жизнь. И поэтому движение от марксизма к идеализму не останавливается на этом и продолжается движение к христианству. А это значит к церкви. Потому что это не христианство вообще, это не христианство абстрактное, это не некоторая такая вот башня, выстроенная самим собой или своим ближайшим кругом. Нет, он двигается именно к той самой церкви, от которой он так резко и спокойно отходит в юности. Конечно, он переживает вначале и вполне естественный для начала века, для серебряного века русской культуры, эстетический уклон, когда о духовности говорят, противопоставляя эту духовность церкви, немножко иронизируя над ней, хотя интересуясь ей, но больше эстетически. Я имею в виду его участие в собеседованиях Вячеслава Иванова на башне знаменитой, вот эти прекрасные споры и разговоры, где царствовала свобода отнюдь не в смысле зрелого Бердяева. Скорее была вседозволенность и упоение этой вседозволенностью. Но вы помните, чем все это очень быстро закончилось в 17 году. В это же время возникает у него и у этого круга, конечно, и резкая критика церкви исторической, церкви существующей. За несвободу, за неправду, за лицемерие, за рабство, за такую жесткую структурность. Ну, вот эта вот свобода им позволяет говорить открыто, так сказать, не слишком глядя на лица, даже, может быть, слишком иногда не глядя на лица. Вот, но тем не менее, происходит углубление в саму церковную традицию, очень глубокую. Во-первых, это принятие Хомякова и славянофильской традиции, очень глубокое. Он западник, да, Бердяев? Но его интерес к славянофильству уже не внешний, не теоретический. Он понимает, что это жизнь, и очень глубоко, и остро, и на всю жизнь это сохранив, он принимает Достоевского. Ну, здесь излишне, наверное, долго об этом говорить, и не нужно. Упоминались его книги, его вот это «Братья Карамазовы. Легенда о великом инквизиторе», который он так глубоко воспринимал, конечно, видя в этом пророчество. И тоже очень важно, что он здесь оказывается по позиции Леонтьева, человеку, который излагал довольно жестко максимы традиции православия. Вот. И говоря о самом Бердяеве, конечно, очень трудно говорить что-то однозначное. Вот он не просто переходит от одного к другому, от марксизма к идеализму, от идеализма к христианству, церковному, причем к христианству, хотя еще и от церкви далекому. Еще не, это не совсем церковь. Это вот такое несколько эстетическое, отстраненное разглядывание церковных реалий, повторяю, с довольно сильной критикой. Но очень важно понять вот саму направленность, направленность движения. Это не переход со ступеньки на ступеньку, главный. Это не разрыв с предыдущим во имя нового. Это всегда какое-то органическое, очень противоречивое, но очень живое движение. И вот здесь стоит, наверное, рассмотреть, ну, такие вот, условно говоря, четыре начала в его творчестве, из которых не будет первое, потом второе, потом третье и так далее. Ну, о чем здесь можно говорить? Конечно, о пророческом начале прежде всего. Упоминалась сегодня книга «Новое Средневековье». Книга, вызвавшая просто гром. Ее переводили на разные языки, ее издавали десятки раз. Сам Бердяев не был ей очень доволен. Скорее, относился к ней так несколько скептически, удивлялся, почему она так взволновала людей. А потому, что там с такой пророческой силой возвещалось будущее. Невероятное будущее, а как бы абсолютно реально. Вот так будет. Будет новое средневековье, в котором не будет ничего темного, бывшего в прежнем средневековье. Но это, конечно, повторяю, его самого не удовлетворяло. Вот такое как бы совсем пророчество в духе древних пророков. Вот так будет. Вот, потому что, понятно, 20 век не дает возможности такого рода пророчеств. Сколько таких пророчеств произносилось и сколько их было разрушено. Вот. Но это только одно из направлений его творчества, его начал в творчестве. Вместе с этим есть и начало гностическое. Конечно, слово «гностик» для большинства людей – это такая, так сказать, термин, очень даже не то, что напрягающий, а термин, очевидно, отрицательный. Гностицизм и христианство – это борьба. Борьба в самом начале, христианства. И говорить о гностических началах у него довольно трудно. Но вспомните вот это его слово, уже сегодня прозвучавшее. «Я основал мое дело на свободе». А свобода, в свою очередь, то, что связано с ничто, вот ничто Штирнера, на котором он основал свое дело. Но и Бердяев употребляет этот термин «ничто». Для него это великое ничто. Это такая тайна, из которой даже, он позволяет себе такие выражения, рождается Бог. Для гностиков это было абсолютно нормально, из ранних гностиков. Но вы понимаете, конечно, что Бердяев не возвращается к тому гностицизму II века. Для него это некое начало в творчестве, но это не то, что это творчество определяет. Он развивается, развивает свой духовный поиск дальше, потому что для него в центре его поиска духовного, в центре его духовной жизни, начало комминатарное, комьюнити, да, общение. Там, где есть общение, это общение личностей. Это личность. Но это мало, потому что личность может быть противопоставлена обществу и вот этому общению. А для него это пара личность и соборность, вот это, собственно, центр. Тот, в котором можно говорить о пророческом и о гностическом начале, не противопоставляя одно другому. В эмиграции, в вынужденной эмиграции, о которой тоже мы сегодня говорили, Бердяев становится вполне церковно-православным человеком. Ну, обычно говорят, что церковность – это что? Это хождение в храм. Ну, конечно, это тоже. Без этого невозможно. То есть он принимает на себя всю, весь крест, всю тяжесть реального исторического бытия церкви. Вот только так можно критиковать церковь, если ты сам разделяешь все ее проблемы, все ее даже исторические грехи, исторически в прошлом и в настоящем. Вот. И поэтому он может обличать статические и динамические начала в церкви, которые равно противостоят свободе. Вот легко задаться таким вопросом. Что же важнее все-таки, статика или динамика? Твердость, уверенность, традиционность. Вот церковь не меняется, она вечна, она одна и та же из века в век. Или развитие, или динамика, или возможность развиваться. Ну, понятно, что вопрос немножко лукавый. Потому что склониться в ту или в другую сторону, это значит потерять другое. Естественно, что он, тем более, он не склоняется ни к одному, ни ко второму, а он развивает то, что в нем есть, вот в его творчестве есть, самые главные начала экзистенциальные. Те, которые выше и динамики, и статики. Эти начала звучат удивительно просто. Слово «экзистенция» до сих пор, наверное, выговорить многим трудно, но очень легко выговорить слова «любовь», «свобода» и «творчество». Собственно, это и есть для Бердяева подлинная экзистенция. Не временное существование, вот не бытие, которому он противоставляет эти духовные категории, любовь, свобода и творчество, и вот тогда он уже может говорить о церкви целостно, не говоря о том, что в ней не так, что в ней недостаточно, что в ней было, но искажено, а он говорит о церкви, как о Богочеловечестве. Вот это новая реальность. Христос – Богочеловек, церковь – Богочеловечество. И, кстати, замечательно, вот эти мысли Бердяева Запад, конечно, продолжал. В целом, Западом, как таким целостностью, как территорией, конечно, он не был услышан, ну, так же, как и России, но его слышали, его слушали. Я позволю себе на секунду отвлечься от тезисов и вспомнить конференцию 1987 года. Она была здесь, в Москве, в издательском отделе Московской Патриархии, в канун тысячелетия крещения Руси, когда мы все жили вот какими-то даже, не могу сказать, ожиданиями, а такими размышлениями. Неужели будет помягче? Неужели будет посветлее? Как-то все становится интереснее. Вот. И вот на этой конференции я помню выступление одного бывшего протестантского пастора, который говорил, что мы, читая Бердяева по-английски, мы пришли в православие. И целая протестантская община вошла в церковь, она не стала читать Бердяева как священное писание, но благодаря Бердяеву она вошла в церковь. Они почувствовали, что это такое, то, чего им не хватало в принципе. И я думаю, что для всего протестантизма, вот самого широкого и традиционного, и лютеранства, кальвинизма, и неопротестантизма, еще предстоит встреча с церковью, и, может быть, она будет не обязательно через богословие отцов, а через церковную культуру и через вот эту церковную философию, в частности, через Бердяева. Ну и, конечно, нельзя не сказать о таком начале в его творчестве, в его жизни, как начало эсхатологическое, потому что и любовь, и свобода, и творчество, и личностность, и соборность, и пророчество, и гнозис – это все-таки вещи человеческие, они могут быть искажены, они могут быть неполны. Но когда он говорит и мыслит эсхатологически, то есть говорит о конце мира, о том, что будет уже не в этом мире, как совершенство, а то, что будет после мира, то здесь, конечно, вот это удивительно вдохновляет и радует, когда он говорит о полноте, о наступающей полноте. Он не боится понятия апокатастасиса. То есть восстановление всего того, что в этом мире очень часто проходит, уничтожается, распадается. Конечно, можно сказать, что сам этот термин подвергнут церкви большой критике, потому что в нем есть очень сильный какой-то такой еще языческий оттенок. Вот восстановление всего, что ничто не может быть уничтожено. Как говорили еще древнегреческие философы, пройдет 1000 лет, какой-нибудь философ выступавший говорит, и опять я буду стоять перед вами, сидящими здесь, и говорить о том же. То, что все возвращается, все не может быть утрачено, просто не может быть. Потому что все вот здесь в материи. Ну, понятно, что христианство утверждает, нет, не так. есть конец, но этот конец с акцентом не на гибели, а на восстановлении всего подлинного, всего лучшего, даже если бы оно в историческом бытии пропало или было бы попрано. Ну, собственно, образ здесь один, конечно. Смерть Христа, которая не может закончиться, жизнь Христа, которая не может закончиться смертью, но воскресение Его как предвоскресение всего человечества. И Бердяев дерзновенно говорит здесь о том, что это восстановление, это будущая жизнь, не будет делением на рай и ад. Потому что и рай, и ад – это тоже понятие вполне вот этого падшего мира. Если будет ад, рая не может быть. Человек не может находиться в раю и представлять себе каким-то образом, как кто-то мучится. Если есть ад, не может быть рая. Потому что рай – это полнота. Полнота, которую дает только Бог. И вот в этом восстановлении всего замечательно, ну, вся здесь русская эмиграция, все мыслители как-то к этому были причастны. Вспоминаются слова Георгия Петровича Федотова, который также дерзновенно говорит: культура воскреснет. То есть все подлинное, что было, вот в культуре истинные эти вещи, которые одновременно являются самыми слабыми, вот они тоже просияют, они тоже воскреснут. Бердяев очень глубоко говорит и мыслит о царстве Духа, которое будет, вот это вечное царство Христа, и о царстве Кесаря, и о том, что то и другое, царство Кесаря в своей полноте, оно не наследует вечности, а царство Духа только в своих начатках, которые есть на земле, которые находятся в состоянии непримиримого антагонизма. И царство Кесаря для него – это одновременно царство Духа и царство Кесаря – это оппозиция, которая зеркально повторяет оппозицию Церкви Христа и Церкви Антихриста. Причем Антихрист – это то же самое, что Великий Инквизитор, ну, конечно, в кавычках, и вот тот Великий Инквизитор Достоевского. Это не просто царство, это не царство материи, это не царство плоти. Это царство ложного духа, ложной духовности, рядом с которым Христос – главный враг. То есть Христос не враг плоти, Христос – враг ложного духа. И в этом смысле Бердяев, который начинал с критики отторжения от церкви и критики церкви, оказывается, продолжая быть ее критиком в эмпирическом ее бытии, оказывается ее апологетом. Лучшим апологетом, может быть, одним из лучших. И вот отец Георгий здесь употребляет дерзновенное слово «святой апологет церкви», как и отец Сергий Булгаков. Нельзя не вспомнить, говоря об отношениях Бердяева с церковью, и о том, что в своем доме в Клонаре он, собственно, сделал домовую церковь. У него был храм дома.
Это не совсем, не совсем. Так. Нет, это не совсем так. Поправьте. Церковь была...
Нажмите кнопочку. Да.
Церковь была создана на первом этаже этого дома, на первом в русском понимании, да, этого слова, после смерти Бердяева, поскольку он завещал этот дом Московской патриархии. И это уже по инициативе Московской патриархии. Это был храм, который был расписан Григорием Кругом.
Григорием Кругом, да. Спасибо. Ну, это, как говорится, это даже лучше. Потому что когда это получается как бы само, это тоже замечательное следствие. Вот, конечно, много копий, так сказать, брошено и продолжает бросаться в адрес Бердяева как христианина, как православного. Но по-настоящему невозможно в 20 веке представить себе человека из интеллигенции, прошедшего вот такой путь, как человека абсолютно гладкого, вот который полностью ушел бы из одного и стал бы совершенно другим, то есть как бы отрицая себя. Вот он мог в себе содержать начало даже очень противоречивые, но преображать их, соединять их, потому что он видел церковь как церковь живую. Церковь не как музей, церковь не как носительницу традиций, причем часто не лучшей традиции, А церковь, которая говорит вот это огненное слово Христа, которое есть начало Царства Духа, которым, по его мысли, все и закончится. И в этом смысле, конечно, о Бердяеве можно говорить как о христианском антропологе, как о человеке, который принес учение о человеке-христианине. Все-таки антропология христианская, несмотря на то, что отцы церкви говорили о ней еще в самые первые века христианства, она смогла быть раскрытой вот так вот глубоко и серьезно, в полноте, ну, в относительной полноте, начать раскрываться, конечно, только в 20 веке. И это значит, что и 21 век как бы должен принять вот эту эстафету разговора о человеке в новом качестве. О человеке после падения исторического такого имперского христианства константиновского, о человеке, прошедшем через Освенцим и ГУЛАГ, через советский опыт тоталитаризма, и этот человек, это для Бердяева человек-христианин. Спасибо за внимание. Ну, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели с вами на Николая Александровича на самого, на его окружение, в фильме. Он небольшой, но это еще раз такое приношение ему. Давайте посмотрим.
Николай Бердяев родился в 1874 году в Киевской губернии в аристократической семье. Еще мальчиком он почувствовал особый вкус к философии.
Любовь к философии, к познанию смысла жизни, вытесняла во мне все, напишет он позднее в своей книге «Самопознание».
Отказавшись от карьеры военного, Бердяев оставляет 6-й класс кадетского корпуса и, стремясь исполнить свое призвание, поступает в Киевский университет.
Я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей правды. Я наследую традицию славянофилов и западников, Чаадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различия миросозерцаний. И более всего, Достоевского и Льва Толстого, Владимира Соловьева и Николая Федорова. Я русский мыслитель и писатель.
В 1894 году Бердяев переживает революционные и социалистические симпатии. Из-за участия в студенческих беспорядках попадает в тюрьму, а затем в ссылку в Вологду, где его ждет разочарование в марксизме.
Мой марксизм не был тоталитарным. Это очень хорошо почувствовал Плеханов. Он мне сказал, что с такой философией, как моя, нельзя остаться марксистом. Мое подлинное дело есть революция духа, а не политики. В 1907 году я довольно точно предсказал, что когда в России настанет час настоящей революции, то победят большевики. Эта революция будет враждебна свободе и гуманности.
В начале 20 века Бердяев вместе с Булгаковым, Струве и Франком выступает с критикой мировоззрения революционной интеллигенции, философскому осмыслению революции 1905 и 17 годов посвящены их статьи в сборниках «Проблемы идеализма», «Вехи» и «Из глубины». В Петербурге Бердяев участвует в религиозно-философских собраниях.
«Собрания эти были замечательны, — вспоминает Бердяев, — как первая встреча представителей русской культуры и литературы, заболевшей религиозным беспокойством, с представителями традиционно православной церковной иерархии».
В 1907 году он становится инициатором создания религиозно-философского общества, а в 1908 надолго поселяется в Москве, где его и застают кровавые события большевистского переворота 1917 года.
Мне кажется, что я не боюсь быть убитым хулей или бомбой, напишет он, вспоминая то время. Когда бомбы летали над нашим домом, и одна разорвалась в нашем дворе, я в это время продолжал писать.
В 1919 году Бердяев основывает в Москве Вольную академию духовной культуры, которая в эти тяжелые годы была, по его мнению, единственным местом, в котором мысль протекала свободно и ставились проблемы, стоявшие на высоте качественной культуры. В это время по многочисленным приглашениям он выступает с публичными лекциями в самых разных кругах, участвует и в университетских, и в трактирных, многолюдных богословских спорах.
Правде однажды было напечатано, что у Бердяева во вторник опять было собрание, на котором обсуждался вопрос, антихрист ли Ленин, и в результате собеседования было решено, что Ленин не антихрист, но предшественник антихриста. Это, конечно, была стилизация и написано в шутливом тоне, но в стране, где царствовала ЧК, это была шутка небезопасная.
В 1922 году Бердяев, в числе других выдающихся представителей русской культуры, науки и богословия, был выслан из России советской властью на знаменитом философском пароходе. Святой праведный Алексей Мечев, которому он перед высылкой пришел за советом, поскольку не хотел покидать родину, благословил его словами: «Ваш голос должна услышать Европа». Во Франции Бердяев принимает активное участие в работе русского студенческого христианского движения, дружит с выдающимися деятелями русской эмиграции, в том числе с матерью Марией Скопцовой, с которой они вместе создают просветительское благотворительное общество «Православное дело». Он много пишет и печатается. С 1925 по 1940 год редактирует журнал «Русской религиозной мысли «Путь». Активно участвует в европейском философском процессе. Пророчество отца Алексея Мечева сбылось. Статьи и книги Бердяева были переведены на десятки европейских языков. Он был 7 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но в конце жизни с грустью замечал, что в России пока остался неуслышанным. В 20 веке, поставившим под сомнение христианскую цивилизацию, Бердяев по-новому заговорил о Боге, человеке и церкви, о смысле истории, открывающемся через Христа. Век концлагерей и газовых камер, экспериментов над людьми и ядерных катастроф, утверждать, что все это попущено Богом, значит богохульствовать. Бердяев чувствует, что воле Бога противны смерть, порабощенность человека социуму, природным стихиям, своей греховности и злу этого мира.
Великий знак унижения человека, пишет Бердяев, виден в том, что он свет получает от солнца, и жизнь его вращается вокруг солнца. Человек должен бы быть солнцем мира. Логос солнца в самом человеке должен светить. Но человек пал, и солнце ушло из него.
Бердяев остро переживает рознь этого мира. Разделенность человека не только с Богом, но и с ближним, и даже с самим собой. Видя в этом главное последствие грехопадения, которое, пишет он, трагедия не только мира, но и Бога. Агрессия, ворвавшихся в мир сил небытия, для самого Творца оказывается непреодолимой трудностью. Бог без человека не может ни избавить мир от зла и греха, ни довершить творение.
Поразительна ограниченность человеческой точки зрения на Бога. Богу боятся приписать внутренний трагизм, свойственный всякой жизни, динамику, тоску по своему другому, порождению человека, но нисколько не боятся приписать гнев, ревность, месть и прочие аффективные состояния. которые считаются предосудительными для человека.
Русский философ возвращает христианству его главные темы о свободе, личности, творчестве. Его оригинальное понимание свободы отлично от схоластического учения о свободе выбора между добром и злом.
«Свобода человека, — говорит Бердяев, — есть, подобно любви, благодатная излучающая энергия, которой человек может увеличить силу Божию. Многие думают, что истолкование христианства как религии личного спасения есть по преимуществу церковное истолкование, но в действительности оно сталкивается с самой идеей церкви. Этого рода сознание склонно оправдать мещанский быт как смиренный и безопасный. Простая баба, говорят нам, спасается лучше, чем философ, и для спасения ее не нужно знание, не нужна культура и прочее. Но позволительно усомниться в том, что Богу нужны только простые бабы, что этим исчерпывается Божья идея о мире. Да и простая баба сейчас есть миф, она стала нигилисткой и атеисткой. Верующим же стал философ и человек культуры. Творчески осуществляя Божий замысел о мире, продолжая миротворение, соучаствуя в деле Божьем, человек устремлен к полноте бытия. И эта полнота, осуществление царства истины, зависит, убежден Бердяев, от степени коммунитарности между людьми, взаимопроникновения их жизни и судеб. Братское общение во Христе есть уже таинственное вхождение в Царство Божье, говорит Бердяев, и это братство Христово неприметно приходит в мир.
Спасибо за внимание вам. И теперь я прошу Тимона вернуться сюда и подняться сюда наших философов, коллег Алексея Павловича Козырева и Алексея Ивановича Болдырева из Московского университета, с философского факультета.
Николай?
Для того, чтобы провести следующую часть нашего вечера, наверное, нам нужно было бы сесть всем вокруг стола, потому что в программе мы так это имели в виду, как круглый стол. Но тогда, естественно, мы оказались бы спиной к залу. Поэтому у нас традиционно круглые столы проходят вот в таком режиме, когда все участники сидят так в одну линию, зал участвует. Но просто ради того, чтобы нам все успеть, потому что наши дорогие хозяева нам точно сказали, 21.30 это вот нужно закончить и потихоньку выходить. И не хотелось бы их огорчать. Вот. Для того, чтобы все успеть, нам мы вот такую форму общения с залом изберем, о которой я вам уже сказал. Записки. Пожалуйста, присылайте, если нужно будет сюда, и мы постараемся здесь как-то среагировать и сориентироваться. Какова тема нашего круглого стола? Бердяев, Бердяев, Бердяев. Мы не договаривались, честно вам скажу, не договаривались заранее. О чем мы будем говорить? Уж если он сын свободы, то нужно это будет как-то реализовать. Я, может быть, в качестве такого крохотного микровступления скажу только вот о чем. Бердяев кто? Вот. Сказать Бердяев – это философ. Не так давно мы проводили семинар у нас в институте. И это вызвало такую ожесточенную критику, потому что философы говорили, да нет, какой же он философ? Он богослов, он апологет, он кто хотите. И потом обращаемся к богословам. Бердяев богослов, да нет, что вы, какой он богослов? Он религиозный философ. Он... Ну, в общем, все понятно. Все его как-то стараются, ну не все, а такие вот, так сказать, группы, скажем так, людей, некоторые усредненные представления о философии, а усредненные о богословии. И вот для них Бердяев не свой. Но кто он? Вот я попытался по атеистам отца Георгия немножко заметить, кто он. В нем были начала пророческие, гностические, гуманитарные, экзистенциальные, эсхатологические. Чего только не было. И вот кто он? Что о нем можно сказать? И главное, сейчас, вот сейчас, через 145 лет со дня своего рождения и через 70 после своей кончины, он актуален? Если да, то чем? Чем он просто лично близок вот тем, кто здесь присутствует, и Татьяне Владимировне, Алексею Павловичу, Алексею Ивановичу? Вот, ну, давайте начнем. Что получится, посмотрим. А вы поддерживайте своим вниманием и какими-то вопросами или суждениями в виде записок.
Спасибо, Александр Михайлович. Конечно, Бердяев философ. Кто же еще? Паскаль ведь философ. Мы не говорим, что Паскаль янсенист, католик. Хотя это так. Он католик, он янсенист. Но он физик, он изобретатель первого калькулятора. Но, прежде всего, Паскаль философ. Мысли Паскаля — это один из главных философских текстов, с которым люди ходят в кармане пиджака, как Паскаль ходил с мемориалом, с запиской, на которой было написано «Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых». И эта записка не делала Паскаля не философом. Плотин – философ, хотя Плотин, собственно говоря, говорил и писал. Он написал свои «Энеады» в конце жизни, когда стал слепнуть и хотел передать свое учение ученикам. Он написал 54 трактата, вошедших в девятки. Этот текст очень близкий Бердяеву. Это, в общем-то, такой Бердяев третьего века. Хотя не христианский Бердяев, потому что Плотин не был христианином и писал трактаты против христиан, правда, понимал под христианами гностиков, против тех, кто считает, что мир плох, а творец этого мира зол. Но, тем не менее, как человек, который пытался внутри себя собрать свою личность, найти ядро своего духовного опыта, Плотин, конечно, философ. У нас почему-то вот такое сознание после трех позитивизмов, после аналитической философии, что философия – это непременно только некая работа с понятиями, или еще хуже – спор о словах. Философия – это духовная практика. Она может быть в лоне церкви, она может быть вне церкви, вне церковной духовной практикой. И, кстати, сегодня ставился вопрос о пути Бердяева от марксизма к идеализму. Ну, надо сказать, что Булгаков этот путь, конечно, быстрее прошел. Он пришел в церковь, и в церковь известно когда? В 1909 году, когда умер его сын Ивашечка. То есть он сам признается, что это было для него вот таким конкретным фактом возвращения в церковь. И Булгакову было проще. Он был из священнической семьи, левит в шестом колене. У него был детский религиозный опыт очень мощный. Бердяев, я думаю, что он вообще в церковь-то приходит по-настоящему только в эмиграции. Вот, когда выкинут из России, и для русского эмигранта церковь — это тоже повод вернуться на родину, хотя бы духовно и культурно вернуться на родину, объединиться со своими земляками. И, кстати, надо сказать, что Бердяев никогда не ходил в евангельские приходы, он был прихожанином Московской патриархии. Он ходил на Трехсетинское подворье на Рюпетель, вот, чем очень удивлял иммигрантов. Очень немногие остались верными чадами Московской патриархии. Он не только был церковным человеком, в его кабинете, Татьяна не даст соврать, наверное, лежит еще молитвенник, молитвослов, заложенный на многих страничках. То есть это книга истрепанная вся, которая была в постоянном обиходе Бердяева. Он молился каждый день. Вот. Это доказательство того, что это не был отвлеченный философ, для которого церковь была только какой-то культурной реминесценцией. Второе, свобода. Ну, я какие-то вот ремарки по поводу увиденного, услышанного тоже сделаю. Там вот было сказано в фильме, в замечательном фильме, который, я так понимаю, Александр Михайлович готовил, что Бердяев не принимал схоластическое учение о свободе, как о свободе выбора между добром и злом. Ну, надо сказать, что эта свобода, конечно, тоже была у Бердяева. Это свобода первого уровня. Это свобода от, так называемая, да, или у Августина это называется libertas minor, это маленькая свобода, безразличная свобода, свобода выбора, liberum arbitrii indifferentiae. То, о чем писал Буритан, когда он представлял осла, что он не умрет с голоду, он обязательно выберет какую-то связку сена, какой-то пучок сена, либо слева, либо справа. Вот. Но, с другой стороны, когда мы с вами выходим, вот я выхожу из метро «Университет» и вижу, таксисты стоят, и на такси написано «Свободен». Вот. То есть это же не митинг на Болотной площади, правда? Где люди выходят с плакатами «Я свободен», да? «Свободы», «Хотим свободы». Таксист пишет «Свободен», чтобы к нему подошли и его как бы наняли довести до определенного места, чтобы он заработал денег. Он свободен для... Свободен для пассажира, для того, чтобы выполнить ваш заказ. Честно, нечестно он его выполнит, это уже другой вопрос. Но это иной тип свободы. Это не безразличная свобода, а это свобода для. Но на церковном языке, на греческом языке есть два понятия, которые обозначают эту реальность. Это экзусия и элеферия. Да? Вот экзусия — это греческое слово, которое тождественно вот этой малой свободе. Это свобода человека от своей сущности, эксусия. Да, то есть как бы она внесущественна, она несущественна для человека, эта свобода. Это свобода от цепей, это свобода богатого человека в античном обществе, потому что только он может быть свободен. Только у него может быть досуг для занятия философией, только у него могут быть деньги. А бедный человек, он должен идти наниматься в рабы, да, и он должен работать постоянно. Вот экзусия – это и есть вот та малая свобода. Но есть еще большая свобода, то, что называется элеферия, да, на греческом языке. Вот. Это и есть как раз свобода в духе, свобода в Боге. То есть это человек, который становится свободным от всего остального. Свободным от власти, от идеологии, от политики, от кесаря, от необходимости быть лизоблюдом, поклониться своему начальнику, большому или мелкому. И только христианство освобождает человека от этого. Потому что если человек не поклониться Богу, то он должен поклониться кому-то еще в этом мире. Он должен поклониться чиновнику, он должен поклониться царю, он должен, Владимир Соловьев говорил, что стыд, жалость и благоговение являются тремя субъективными началами нравственности, морали в человеке. И человек обязательно должен благоговеть, он обязательно должен поклониться кому-то. Если он не поклонится живому Богу, то он должен поклониться кому-то здесь, на земле. Значит, соответственно, быть несвободным. То есть вот это именно свобода в духе или в эфирии делает человека по-настоящему свободным. И это даже не свобода для, это не libertas major, небольшая свобода Августина, когда человек свободен для выполнение какой-то задачи, как, например, таксист свободен для пассажира. Свобода таксиста – это не свобода в духе, хотя это свобода для, по Бердяеву. То есть он предназначен к тому, чтобы выполнить определенную миссию, определенную задачу. Но большая свобода – это другая свобода, и о ней можно говорить, наверное, только на языке Христа. О ней можно говорить на языке христианства. И третье, я не буду много времени занимать, вот эта тема Бердяева, тема свободы, она всегда была актуальна. Даже, знаете, в 60-е годы, когда имя Бердяева не звучало в России, во Франции, конечно, звучало, хотя Бердяев незадолго до смерти порвал с кругом журнал «Эспри», потому что он увидел в его членах, французских философах, какую-то склонность к левизне и к социализму. Да? Он увидел, что и они тоже порабощаются чем-то, кроме Бога. Вот, во Франции звучало, в России, в Советском Союзе имя Бердяева было табуировано. Но и в Советском Союзе можно иногда было его услышать где-то в культуре. Вот есть такой поэт Александр Кушнер. И в 60-е годы он писал о Януше Корчике, о польском педагоге, поэму. Вот. И там были такие строчки, что вот, ну что Бог? Вот польский педагог, Бог, который пошел в газовую камеру со своими учениками. Вот это Бог. А что такое Бог? Или, как думает Бердяев, он самых слабых негодяев, слабее призрачный дымок, кого мы называем Бог? Это строчки 66-го года. Да? То есть, каким-то образом до ленинградского поэта дошло известие о том, что Бердяев говорил в своих книгах, что у Бога меньше власти, чем у городового, чем у последнего городового. Потому что не в силе Бог, а в правде. Вот. То есть, и до Кушнера, который, я не знаю, был тогда каким-то религиозным человеком или вообще был агностик-атеист, дошло имя Бердяева. А вот еще одно поэтическое свидетельство я сейчас прочитаю вам, а вы попробуйте угадать, кто это, кто написал эти строки в 80-е годы 20 века. Свободен, не беглец от несвободы. Не отрицатель нигилист, рвущийся прочь из мира закона, из царства необходимости, дабы порвать все узы и сломать все грани, и отрешиться от начальных условий бытия, и избежать объективно обязательной логики, ибо всякий уход и мятеж разрушителен, а разрушительство еще ниже разрушаемо. Не беглец от долгой ответственности, и не эмансипатор, герой своей воли, навязывающий миру нагромождение своих химер, но тот, кто до конца терпеливо ученичествует во вселенской школе объективности, в школе обязательности всему сущему, каково оно есть само по себе, в школе терпения, верности и мужества, хотя бы на уровне законов вещей. Свободен не обитатель мира вещей, заточивший себя среди безличных стихий, в мертвом порядке бессубъектности, не блюститель лишь логики необходимости, не фаталист и квиетист, влекомый судьбою, ибо исполнить все требования законов возможно было бы и без свободы, и не иждивенец-утилизатор, присвоивший себе потенции чужой свободы, как вольности для себя против других, но только обитатель мира культуры, непрестанно его наследующий и столь же непрестанно его созидающий, и в нем свободу как взаимную с другими, свободное совершенствование каждого есть не только условие, но радостный смысл свободы всех. Открыть во глубине себя и в других это более высокое царство свободы невозможно в пределах мира законов. Но можно и должно открывать это царство, все более подчиняя соблюдение необходимости святых ценностям, святым ценностям, чтимым превыше закона. Очень герметичный текст. И вот этот текст, он очень большой. Я только пятую часть этой поэмы прочитал на одну треть, которая называется «Свободен». Вот, этот квазипоэтический текст был написан советским философом, марксистом, которого звали Генрих Степанович Батищев, и который в конце 70-х годов принял крещение под именем Иоанн и создал у себя дома религиозный кружок, как бы общаясь с людьми на очень таком герметичном языке, может быть, иногда даже вслух публично не произнося имя Бог, литургия, причастие, проспора, а придумывая для этого какие-то иносказательные термины. Но все равно к директору Института философии вызывали, и мне рассказывал академик Лекторский, который был его начальником Института философии, что Лапин их вызывал вдвоем, да, и говорил на дирекции, что я знаю, у вас там секта какая-то религиозная. Вот. Ну, в общем, Батищев привел в церковь очень многих людей, и даже некоторые современные протоиереи, маститы и проректоры Свято-Тихоновского института, например, были посетителями вот этого кружка Генриха Степановича Батищева, он же во крещении Иоанн. То есть человек в конце 20 века, в конце советской эпохи проделал для себя вот тот же самый путь, который проделал Бердяев, путь от марксизма к православию. Да? Вот. И это очень показательно. Это значит, что этот путь, путь Бердяева, это не просто некое такое вот уникальное, свойственное своему времени, своей исторической эпохе, траектория, да? А это путь, который возможен для интеллектуала в любую историческую эпоху. Этот путь открыт, что называется. И для этого надо только читать Бердяева. Хотя и с этим не все так просто. Вот я столкнулся с той ситуацией, когда мы с отцом Георгием записали интервью на радио «Вера», да, о Бердяеве. Вот, интервью это есть, оно выложено на сайте института, но сайт радиостанции оно через сутки исчезло. Вот. Ну, не по каким-то трагическим причинам, и здесь даже скорее не из-за отца Георгия. Вот, ну и не из-за меня тоже. Вот. Но тем не менее, это единственная передача в цикле «Философские ночи», которую вы не можете найти в архиве программы. Далее я записал интервью о Бердяеве в журнале «Фома», и оно год назад, вот ровно год назад вышло на сайте журнала «Фомы». Прежде чем оно вышло, я имел несколько общений там, с разными людьми, заместителями главного редактора, которые мне говорили, ну, вы понимаете, что нельзя для верующих говорить, ну, как это так? Ну, Бердяев критиковал церковь. Ну, это же невозможно. Он написал «Гасители духа» против разгона Андреевского скита на Афоне. Ну, значит, наверное, были основания. Они же эти мисславцы, они еретики были. Их же Синод правильно осудил. Бердяев не прав. Вот, а Синод был прав. Как это так? Он критиковал Антония Храповицкого и местоблюстителя митрополита Сергия, что Булгакова осудили, указ Духа Великого Инквизитора. Вот. Цифиология же ересь. Вот. Ну, в общем, пришлось немало пообщаться. Вот. И интервью было напечатано в 11 номере журнала «Фома», только после моего личного обращения к Владимиру Ивановичу Легодии. Я сказал: «Володь, ну что такое? Почему не печатают? Бердяев, он же вроде как бы». Вот. И Легодия сказал: «Ну да, конечно, все сейчас устроим». Вот. То есть и сегодня имя Бердяева вызывает идиосинкразию у многих. Вот последнее я читал замечательную статью одного латвийского русского историка церкви, который написал в Сергиевском институте в Париже, ну и ничтоже сумняшися приводит там авторитетное мнение одного маститого протоиерея, доктора богословия, современного нашего, московского, который говорит, ну, Бердяев это гностик, это еретик, и, конечно, Сергиевский институт это не очень добросовестное заведение, потому что оно давало возможность Бердяеву читать лекции. Бердяев не читал лекции в Сергиевском институте. Он не читал, он не был преподавателем сербского.
Принципиально.
Принципиально. Он расходился с отцом Сергием Булгаковым по идейным соображениям. В то же время считал своим долгом поддержать отца Сергия, когда ему затыкали рот, когда его уличали в ересе. Вот. Поэтому даже, видите, даже современные историки церковные иногда идут на какие-то подмены, фальсификации.
Понятно. Алексей Петрович, да, я не потому, чтобы прервать, а как раз поддержать. Я хочу вам подарить цитату, которая очень сильно будет вас прикрывать в такие трудные моменты. Вот подумайте сами, кто мог такой сказать? Бердяев – самый выдающийся религиозный философ 20 века.
Митрополит Антоний?
Митрополит Иларион, берите выше.
Я надеюсь, не киевский?
Вот. Так что нет, я думаю, что, как говорится, как стихам Марины Ивановны, как драгоценным вином настанет свой черед, а честь уже настал, так же и текстом, настоящим подлинным текстом, защищающим церковь даже в форме ее критики. Тоже, конечно, настанет свой черед. Алексей Иванович, пожалуйста.
Спасибо. Я очень рад принять участие в этом триумфальном возвращении Бердяева на родину. Это возвращение продолжается. Оно началось в конце 80-х годов изданием его книг. Да, он действительно скорбел о том, что вот он известен во всем мире, но на своей родине он неизвестен, о нем не знают. И вот это возвращение состоялось. Вы понимаете, поскольку я, в общем, прожил достаточно долгую жизнь и являюсь в какой-то степени свидетелем, я не хочу, конечно, врать как очевидец, но тем не менее, вот я свидетель. Обучаясь на философском факультете в 70-е годы, я впервые столкнулся с Бердяевым. Собственно говоря, я купил, как сейчас помню, за 25 рублей у бессменного парторга нашего курса, известного сейчас Виктора Аксючица, книгу «Смысл творчества», ксерокопии. Уж как она ему доставалась, я не знаю. Вот это была моя первая встреча с Бердяевым. Причем я делал доклады о Бердяеве на семинарах нашего заведующего кафедры. Ну, конечно, там обязательно марксистское предисловие, марксистское заключение, но, собственно говоря, ясно, что тот, кто берется изучать Бердяева, он не может не полюбить Бердяева. То есть возвращение Бердяева готовилось определенным образом. Вот это интеллигентское такое молекулярное воздействие все же на власть, на культурную среду, все равно проходило. Вот эта почва готовилась. Почва готовилась. И мне представляется, что вот Алексей Павлович сказал о том, что вот это движение от марксизма к идеализму и христианству, и православному в том числе, вполне возможно для каждого человека. Но оно вполне возможно и для страны. И мы действительно наблюдаем сейчас. Другое дело, что может быть вот декультурация, общий упадок культуры, связанный с реформой образования, небезызвестной, не дает основания с оптимизмом смотреть на то, что идеи Бердяева, так же как идеи русской религиозной философии, они широкими массами будут востребованы и приняты. Вот. Но тем не менее, мне представляется, что это очень важно, чтобы, то есть русские религиозные философы, и в их числе, конечно, Бердяев, они наметили некую траекторию, по которой должна двигаться и вся страна в целом. Мне представляется так. И это залог исторического бытия нашей Родины, мне кажется. Вот Бердяев много писал о русской идее, размышлял о русской культуре, но он, собственно, сам манифестировал эту русскую идею. И его судьба в какой-то степени это, значит, это судьба всей страны. Что касается значения Бердяева для современности, вот я бы хотел коротко остановиться на двух самых важных моментах. Вот что сделал Бердяев такого нового и интересного? Ну, я, конечно, согласен, что это выдающийся религиозный философ.
Самый выдающийся.
Представляете, что это значит? Тем более такое авторитетное высказывание. Но Бердяеву в том числе принадлежит идея относительно того, что необходимо догматическое приращение христианства. Вот как с этим быть? Как историческое христианство может это признать? Почему он так сказал? Да потому что одно из выдающихся достижений Бердяева заключается в том, что он говорил не о духе вообще, а о духе в его высшем проявлении, о творчестве. Вот в творческом акте всплывают сущностные характеристики духа. Это светский эквивалент благодати, вдохновения, если хотите. Это то светское чудо, с которым сталкивается человек даже атеистического мировоззрения, до конца необъяснимое, которое не подлежит кибернетической симуляции. Вот почему искусственный интеллект нельзя создать, полностью повторить сознание человека. Потому что есть вот эта точка. Вот есть то, что называется инсайт, озарение, вдохновение. Бердяев жил этим. Не случайно в 16-м году был издан его труд «Смысл творчества». Это, как он писал, не самое совершенное, но, может быть, самое вдохновенное его произведение. Вот действительно, когда я читал, там энергия просто перескакивает. Он выпрыгивает из текста Бердяев. Понимаете? Я не знаю, может быть, я был в таком состоянии, восторженном. Не знаю, может быть, это особенности моего восприятия. Но это что-то поразительное, что-то потрясающее. Это было для меня введение в настоящую подлинную философию. Творческую, действительно дерзновенную философию. Творчество ведь это не только, так сказать, страдание, но это и творческая радость невероятная. Понимаете? Когда все сливается, одно с другим соединяется. Это что-то невероятное и необыкновенное. И вот этот творческий дух он решил внести в христианство, в конечном счете. Более того, он говорит, что настоящее, подлинное христианство не может быть без творчества. Ревнуйте о плодах духовных и о том, чтобы пророчествовать. Из апостола Павла. Он любил эту цитату, он ею очень дорожил. Он говорил о том, что в христианстве нет начала творчества. Да, христианство историческое, приспособлено для массового сознания и так далее, и так далее. Но без этого творческого духа это невозможно. Зрелый Бердяев вполне понимал, что, ну, говоря так, иосифлянский аспект церкви – это историческая необходимость. И он говорит, в святыню церкви я не брошу камень. Но должна быть и другая сторона. Она должна быть допущена. Она должна быть... быть представлена достаточно ярко и широко. А для этого нужна свобода, не просто как, так сказать, свобода выбора, это формальное условие свободы. Ведь что такое свобода? Я хочу резюмировать вот для широкой публики. Это когда выбор уже сделан, и он правильный. И ты убеждаешься каждую секунду, что ты сделал правильный выбор. Это процесс. Процесс нарастания ощущения свободы. Вот как, на мой взгляд, понимал свободу Бердяев.
Алексей Иванович, ну вот все-таки ему принадлежит тоже слова, те слова, где он говорит, что о свободе как о творческой силе. Да. Я думаю, что действительно вот творчество, творческое начало, оно под подозрением, оно часто противопоставляется понятию спасения. Угу. Вот. Но вместе с тем он говорил о том, что свобода
не в выборе между поставленным передо мной добром и злом, а в моем созидании добра и зла. Если человек действительно творит, он творчество вещь небезопасна. Свобода вещь очень опасна. Жизнь во Христе более чем опасна. Приводил Алексей Павлович стихи, я тоже ему забуду вторить. Есть стихи Александра Величанского, посвященные, кстати, Сорену Киркегору. Когда Киркегор говорит своему брату, пастору, то есть не брату, а о нем, так с иронией, «Спасенье безопасно», сказал суровый пастор своей суровой пастве, не опасаясь впасть в ошибку, в жизнь, в отчаяние. И это замечание услышал я случайно. Никто меня не спас.
Да, очень ценное замечание. Да, действительно, духовная жизнь – это зона риска. Потому что если ты не рискуешь, если нет вот этого 50 на 50, то у тебя нет шансов, понимаете, стать христианином, обрести Бога живого. Бердяев это прекрасно понимал. А заранее, вот, начиная свой духовный путь, обезопасивая себя всячески и предчувствуя хэппи-энд, ничего из этого хорошего, как правило, не получается. А риск – это творчество. И творчество, действительно, это очень рискованная вещь.
Спасибо, Алексей Иванович. Спасибо.
Стоит больше времени оставить общение с залом, поскольку я уже довольно много говорила, но я просто хотела бы в продолжении, может быть, нескольких мыслей. Во-первых, горячо поддержать Алексея Ивановича в этой мысли, что действительно, начав даже не просто изучать, а просто читать Бердяева, его невозможно не полюбить. И, может быть, это самое главное. И даже читая его автобиографию, это совершенно удивительный опыт. Очень трудно определить даже жанр этого произведения. Автобиография, исповедь, что это? И в каждой строчке живое слово. Правда, и вот это как-то очень подкупает. Такая искренность, и бьющая вот эта именно творческая энергия в каждом слове. Поэтому действительно, и, может быть, даже начать, если можно давать какие-то советы, стоит именно с автобиографии, в которой все. Вот. И, может быть, тоже эта мысль о творчестве как действенном акте. Мне, вот Александр Михайлович задал вопрос о том, что действительно оказывается близким в творчестве Бердяева. И мне кажется, что вот эта мысль именно о творчестве не просто о творческом акте, как акте действенном. И вот именно эта мысль поразила Запад. Во всяком случае, есть очень яркие, очень интересные отклики именно от зажигательности этой мысли. Поскольку ведь очень часто творческий акт, во всяком случае, в смысле литературном, может быть понят как акт эстетический. У Бердяева совсем другое. И здесь он близок, кстати, Скрябину, о котором, я так понимаю, пойдет речь. Может быть, это было бы интересно ему чуть-чуть прояснить. Творчество, оно является реальным действующим актом. Оно реально преображает мир. Мысль, по-моему, всячески достойная развития.
Спасибо большое. Да, о Скрябине, конечно, стоит говорить. И для Бердяева Скрябин был, может быть, любимым композитором. Вот. Он считал, что Скрябин искал не нового искусства, как многие искали в начале 20 века. Вот обновить все, старое отбросить, найти совершенно новое. А для него Скрябин искал не искусство и не культуры, а он искал нового неба и новой земли. Можно с этим не соглашаться, можно как-то возражать, но это видел Бердяев так. И он очень любил Скрябина. При всех особенностях, так сказать, мировоззрения самого Скрябина. И, так сказать, его жизни. Вот. Но когда он становился музыкантом, то он видел вот этот вот творческий порыв, который разрушает старый мир, но его не дробит, не испепеляет, не презирает его, не превращает в мусор. Он как бы прорывается сквозь него. Тогда как современники
которые искали в искусстве нового, они обязательно что-то дробили. И Бердяев говорил с некоторым недоумением, и даже замечательно тоже, вот, это его характеристика творческая, что люди, вот современные ему, особенно художники, они подробили все, ну и, кстати, литераторы тоже, и поэты, дробили все на слоги, на звуки, разбивали все, как он говорил, в космический мусор, и они думают, что это свобода. Они недостаточно радикальны. Вот слово Бердяева. Потому что радикальность – это прорыв неуничтожающий, это проход в вечность, а не на следующую ступень, которая очень часто оказывается хуже предыдущей.
Раз речь зашла о Бердяеве и Скрябине, наверное, больше всего их объединяет это эсхатологическое понимание культуры. Для обоих культура, она имеет эту конечную заданность. И вот это, опять же, мысль совершенно революционная для западного искусства. То есть культура это очень часто понимается на Западе как накопление. Да, прекрасный благ.
Да, не новая музыка, а выход за пределы музыки. Вот то, что Бердяев видел у Скрябина.
И вообще, вы знаете, вот Бердяев был ведь и жестким критиком западноевропейской культуры и традиции. Вспомните, как в самопознании он писал, что его раздражало. Допустим, заявлялась тема одиночества, и обсуждалось одиночество у разных...
У Рильки, у...
Да. То есть западноевропейская культура настолько подавлена традицией, она настолько богата и... продуктивно, что они не дерзают говорить от себя, боясь изобрести велосипед, выйти из каких-то академических рамок. И в этом смысле, конечно, Бердяев культивировал свободное богомыслие. Ему было наплевать, как его называли, там, теологом, философом. Он предпочитал там свободные мыслители. Ему важно было истину понять, а не то, какой статус он обретет. Он говорил, что самое страшное для меня – это занять положение в обществе. Самое высшее положение в обществе – это быть распятым за правду. Аминь. Вот его
апофеоз. Знаете, во-первых, мы получили записку очень подробную, почти целый трактат, в котором, в частности, говорится, что Бердяев очень часто употребляет слово «я». Вот то, о чем сейчас Алексей Иванович сказал. Но понимаете, ведь важен контекст. Одно дело, когда человек якает, когда он в центре мира, и когда человек, говоря «я», подставляет себя все время, он не скрывается за кем-то, он действительно мыслит. Ну вот эту записку мы озвучим, Алексей Иванович.
Я заметил бы, что такие вот глубокие размышления о «я», как, собственно говоря, и онтологической модели Троицы, есть у отца Сергея Булгакова, где... Булгаков говорит, что «я» – это онтологический крюк, на который подвешено все остальное бытие. Вот. И действительно это так. Сейчас мы пишем диссертации, мы полагаем, мы считаем. Мы – это кто? Я и мой аспирант, и аспирант, и его научный руководитель. Уж не честнее ли сказать «я полагаю», «я считаю»? Во всяком случае, взять на себя ответственность какую-то за полагание и считание, а не прятаться за каким-то безличным там «дасман» или «он пенс», вот, «он круа» по-французски. Вот он, поэтому, в принципе, да, вот он такой, он, как и вообще русская культура, религиозное сознание, русского религиозного ренессанса, он имел к тому к другому отношение, она очень личностная, и личностная иногда до возрожденческого, такого перегибания палки, может быть, вот, и субъектность, субъективность у Бердяева, она зашкаливает. И этим, наверное, обусловлено и то, что в его рассуждениях о комбинатарности он всегда остается один. Вот, то есть это действительно так, он выходит из всех возможных братств, он выходит из братства Святой Софии, куда его там попытались запихнуть на Булгаков. Вот там Татьяна с Никитой Алексеевичем Стовой сдавали том братства Святой Софии, там есть эта история, как Бердяев выходит просто, да. Вот. Но тем не менее нельзя сказать, что он не создает вокруг себя того гемайншафт, того братства, о котором он мечтал. Ведь это и Вольная академия духовной культуры, о которой сегодня шла речь в фильме, и религиозно-философская академия в Париже, да, и журнал «Путь». То есть он становится центром или одним из центров такого интеллектуального общения, куда подключаются и французы, и немцы, Франц Лип, да, Ориент und Окцидент, и Андерсен, Имка. Вот, ведь это вообще, ну, трудно себе представить, что приезжают, они сходят с парохода, обербургомистр Хакин, никому не нужные, да, их никто не встречает. Иван Ильин на пароходе речь пишет. Он думает, что сейчас мы приедем, митинг тут в поддержку русских интеллектуалов. Никому не нужны. Но сразу как-то подсуетились, и Имка дает гранты, Имка дает заказы, Имка заказывает книжки. То есть уже для лидеров, для вот этих высланных философов есть работа. Это очень важно. Смотрите, в каких они хороших пиджаках были, да, фотографии. То есть они не бомжевали там в Европе. И надо было организовать, надо было найти, надо было устроить все это. И Бердяев все это делает. Он одинокий человек, да, но ему удается создать сообщество, как сейчас говорят, сетевое сообщество. И второй вопрос здесь. Какое место в рассуждениях о Троице имеет понятие «унгрунд» Якова Бёрна? Ну, вообще, не надо мыслить философию как вот такое буквальное изложение христианской догматики. Философия – это, ну, в каком-то смысле понятийное, в каком-то смысле символическое проживание определенных интуиций, определенных идей, определенных смыслов, да? И в этом смысле это не тождественная догматика. Если говорить о Бунгрунд, ничего страшного, Бунгрунд нет. Вот Бог сотворил мир из ничего. Да? И когда Булгаков спрашивает Светине вечернем, что же было первым актом творения, он говорит, это было облечение уконы в мион. Бердяев бы сказал, это было превращение Унгрунда в Оргрунд. То есть бездны, бездонной бочки в основу, в почву, из которой Бог что-то начал творить. То есть, видимо, были какие-то промежуточные моменты. Вот. И в этом отношении Унгрунд воспринимается в ряду представления о божественном ничто. Божественное ничто – это, кстати сказать, никакое не гностическое понятие. Гностицизм здесь совершенно ни при чем. Мы имеем божественное ничто у святого Максима Исповедника, у Дионисия Ареопагита. Есть представление о Боге как ничто из бытия. Бог не есть что-то из бытия. Бог не есть стул, Бог не есть стол, Бог не есть воздух, Бог не есть этот зал. Бог не есть бытие. Он сверхбытие, он сущее. И поэтому в плане вот нашего с вами бытия он, конечно, ничто из того, что есть в этом мире. Вот. И поэтому и у Булгакова первая глава «Свет невечернего» называется «Божественное ничто», где он дает основы апофатической, то есть отрицательной теологии, совершенно канонической, совершенно православной, совершенно связанной с учением отцов. Да? Так что можно перевести Унгрунд на язык православной апофатики, ну, конечно, наверное, этот перевод требует каких-то вот перескоков и округлений, но все-таки интуиции мистиков европейских, они не беспочвенные, это не высосанные из пальца представления о структуре мироздания. Поэтому мне кажется, что, конечно, не следует у Бердяева искать такой вот церковной тринитологии. Ну, Булгаков, кстати, больше занимался, у него глава о троичности есть, которую он пишет в 20-е годы, в 22-м году. Вот. Но, тем не менее, некая корреляция между философией и богословием, безусловно, возможна. Вот. И тут вопрос, за какие сочинения Бердяев был номинирован на Нобелевскую премию и кто его выдвигал. Вот. Ну, я на этот вопрос могу ответить, я не знаю. Может быть, знает кто-то из моих коллег.
Может быть, знает кто-то из зал.
Достоверно известно, что Бердяев стал доктором Кембриджского университета за год до смерти. А это очень высокое звание, потому что почетным доктором избирают honoris causa действительно больших ученых, выдающихся, достигших огромных результатов в науке. Это даже не почетный профессор. Почетным профессором МГУ являются там президенты всех стран. Как только президент какой-нибудь приедет, ему сразу всовывают диплом почетного профессора. А вот почетным доктором президентов не избирают. Почетным доктором надо быть ученым, чтобы стать почетным доктором Московского университета. И Бердяев становится почетным доктором Кембриджа, не имея диплома о высшем образовании. Он не закончил Киевский университет, не закончил даже экстерном, как Владимир Ильич Ульянов Ленин, после ссылки. Да? То есть у него высшего образования не было, и при этом он становится почетным доктором. А относительно Нобелевской премии, ну, здесь вот недавно Ольга Мироновна Зиновьева рассказывала в своем интервью, что Зиновьева выдвигали на Нобелевскую премию, потом не дали после того, как он сказал, что не поддерживает бомбардировки Сербии. Вот если бы поддержал, то был бы лауреат Нобелевской премии, у нас сейчас еще шестой писатель. Поэтому с Нобелевской премией тут не все так, это не особый критерий, что кому-то ее дали, кому-то не дали. Эта премия давно уже политизировано и, условно говоря, вот, ну, не будем сейчас оценивать, но, во всяком случае, это не главная заслуга Бердяева, если бы он ее получил.
Спасибо. Я, знаете, вот о чем еще подумал. Что, что у Бердяева, вот, и это понятие творчества, и понятие свободы, мы уже чуть-чуть об этом говорили, все-таки погранично с трагедией, с восприятием трагедии в жизни этого мира. В этом мире не может быть все сладко, гладко, нельзя получать действительно высшие степени в этом мире, не теряя чего-то, чем-то не поступаясь. Вот. Хотя могут быть какие-то особые моменты в жизни, вот взлета, там, почетный доктор, но тоже все это, конечно, очень относительно. И я хочу сказать, что еще Бердяеву был близок, кроме Скрябина, такой композитор, совсем на Скрябина не похожий, как Стравинский. И именно позднее творчество Стравинского, вот гротескное, часто трагическое, тяжелое, мрачное даже. То, что он в этом видел, ну, так сказать, если хотите, и судьбу свободы в этом мире. Что триумфально победить свобода не может. И триумфальное возвращение Бердяева, Алексей Иванович, спасибо, в рамках этого зала, это, конечно, триумф может быть очень большой. Я подозреваю, что такого триумфа, может быть, и не будет. Иначе это было бы новое Средневековье, о котором, повторяю, Бердяев, к которому относился тоже с некоторой иронией уже в конце.
Я вспоминаю, в конце 80-х была передача такая «Философские беседы» академика Фролова, может быть, кто-то помнит, по телевидению. Была заставка этой передачи: «Маркс, Ленин, Бердяев». Вот трудно в это поверить, но поверьте, это было. Какой-то там полгода или год. Вот такая вот телевизионная заставка. Примерно в 89-м, 90-м, наверное, в 91-м, может быть. В самом конце Советского Союза. Так что триумфальное возвращение Бердяева было бы, наверное, вот этим пантеоном основоположников, где мы опять должны сколоть тех и набить каких-то новых.
Давайте тогда вот как. Мы просто раз и ставим как будто точку, но на самом деле мы передаем наш круглый стол следующим, тем, кто идет за нас. Это и есть тот маленький сюрприз. Вы уже, наверное, догадались, кто. Сейчас у нас в гостях будет как раз Стравинский. Струнный квартет выпускников Московской консерватории, концертина Стравинского. Просим.
Thank you. Спасибо.